Она думала о Гарри, машинально вытирая уже сухие чашки. В последнее время он всегда исчезал около 4. Она спрашивала себя, куда он так регулярно ходит. Может, на свидание? С кем? Какой-то посетитель, усевшись за стойку, вывел ее из задумчивости.
«Здравствуй, Дженни».
Это был Трэвис, ее симпатичный школьный приятель, а теперь полицейский.
«Привет, Трэвис. Налить тебе кофе?»
«С удовольствием».
Он на миг прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Надо было произнести фразу. Она поставила перед ним чашку и налила кофе. Момент настал.
«Дженни, я хотел тебе сказать...»
«Да».
Она устремила на него взгляд своих больших светлых глаз, и он растерялся вконец. «Что там дальше во фразе? Кино?»
«Кино», — выговорил он.
«Что кино?»
«Я в Манчестере. Было ограбление в кино».
«Неужели? Ограбили кино? Какая странная история».
«В почтовом отделении Манчестера, я хотел сказать».
«Какого дьявола он говорит про это ограбление? Кино! Он должен говорить про кино!»
«Так на почте или в кино?» — спросила Дженни.
«Кино! Кино! 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 Говорить про кино!»
Его сердце готово было лопнуть. Он решился.
«Дженни, я хотел... В общем, я подумал, что, может... В общем, если ты хочешь...»
В эту минуту Тамара из кухни позвала дочь, и Дженни пришлось прервать его рацией.
«Прости, Трэвис, мне надо идти. Мама сегодня в кошмарном настроении».
И девушка скрылась за маятниковыми дверьми, не дав молодому полицейскому закончить фразу. Он вздохнул и прошептал.
«Я подумал, если ты свободна в субботу вечером, мы можем сходить в кино в Монбери».
Потом оставил $5 за 50-центовый кофе, который даже не выпил, и печальный, разочарованный, вышел из Кларкса. «Куда вы ходили каждый день в 4 часа, Гарри?» — спросил я. Он ответил не сразу. Он смотрел в окно, и мне показалось, что на его лице улыбка счастья. В конце концов он произнес:
«Мне... так нужно было ее видеть».
«Нолу, да?»
«Да. Знаете, Дженни была потрясающая девушка, но она была не Нола. Быть с Нолой значило жить настоящей жизнью. Иначе не скажешь. Каждая секунда, проведенная с ней, была секундой жизни во всей ее полноте. По-моему, вот это и есть любовь. Ее смех, Маркус... Этот смех звучит во мне уже 33 года. Этот ее невероятный взгляд, ее глаза, искрящиеся жизнью, они всегда здесь, передо мной. И все ее жесты, ее манера поправлять волосы, покусывать губы, я всегда слышу в себе ее голос. Иногда она как будто рядом со мной. Когда я иду в центр города, к пристани или в супермаркет, я снова вижу, как она говорит со мной о жизни и о книгах. Тогда, в июне 1975-го, мне казалось, что она всегда была частью моей жизни, хотя она вошла в нее меньше месяца назад. И когда ее не было со мной, мне казалось, что все утратило смысл. День, когда я не видел Нолу, был потерянным днем. Мне так нужно было ее видеть, что я не мог ждать очередной субботы. Тогда я стал поджидать ее у выхода из школы. Вот что я делал, когда уходил из Кларкса в 4 часа. Я садился в машину и ехал к школе. Вставал на парковку для учителей прямо перед главным входом и, прячась в машине, ждал, когда она выйдет. Едва она появлялась, я чувствовал себя настолько полным жизни, настолько сильным. Мне хватало счастья мельком ее увидеть. Я смотрел на нее, пока она не садилась в школьный автобус, а потом еще ждал, пока автобус исчезнет вдали. Может, я был безумен, Маркус?
Нет, Гарри, не думаю.
Я знаю одно: Нола жила во мне. Буквально. Потом снова настала суббота, и та суббота была замечательным днем. Стояла прекрасная погода, весь народ отправился на пляж. В Кларксе было безлюдно, и мы вели с Нолой долгие разговоры. По ее словам, она много думала обо мне, о моей книге, и что то, что я сейчас пишу, будет без сомнения великим шедевром. В конце ее рабочего дня, около 6, я предложил подвезти ее на машине. Я высадил ее за квартал до дома, в пустынной аллее, подальше от чужих взглядов. Она спросила, не хочу ли я немного пройтись, но я объяснил, что это сложно, и если кто-нибудь увидит нас вдвоем на прогулке, в городе пойдут сплетни. Помню, она сказала, гулять — это не преступление, Гарри. Я знаю, Нола, но думаю, у людей возникнут вопросы. Она поморщилась. «Мне так нравится быть с вами, Гарри. Вы удивительный человек. Как было бы хорошо, если бы мы могли побыть немного вместе, и нам не надо было прятаться».
Суббота, 28 июня 1975 года. Час дня. Дженни Куин хлопотала за стойкой Кларкса. Каждый раз, как открывалась дверь ресторана, она подскакивала, надеясь, что это он. Но его не было. Она нервничала и очень злилась. Дверь хлопнула еще раз, и опять это был не Гарри. Это была ее мать, Тамара. Вид дочери удивил ее. На ней был восхитительный кремовый костюм, который она обычно надевала только по торжественным случаям.
«Дорогая, ты почему это так одета?» — спросила Тамара. «А где твой передник?» «Может, я больше не хочу носить твои уродские передники? Имею я право хоть иногда побыть красивой, или нет? Думаешь, мне нравится целыми днями подавать стейки?»
В глазах ее стояли слезы.
«Да что происходит, в конце концов? А то, что сегодня суббота, и я не должна работать, я никогда не работаю по выходным!»
«Но ты же сама потребовала поставить себя вместо Нолы, когда она попросила на сегодня отгул».
«Да. Наверное. Сама не знаю. Ой, мама, я такая несчастная».
Дженни, вертевшая в руках бутылку кетчупа, по неловкости уронила ее на пол. Бутылка разбилась, и белые чистенькие тенниски покрылись красными брызгами. Она разрыдалась.
«Дорогая, ну что с тобой?»
— заволновалась мать.
«Я жду Гарри, мама. Он всегда приходит по субботам. Так почему его сегодня нет? Мама, я такая дура. Как я могла подумать, что он меня любит? Такой мужчина, как Гарри, никогда не захочет иметь дело с простой подавальщицей гамбургеров вроде меня. Я просто идиотка».
«Ну-ну, не надо так говорить», — Тамара обняла ее, утешая.
«Ступай повеселись, бери свой выходной, я тебя подменю. Я не хочу, чтобы ты плакала. Ты чудесная девушка, и я уверена, что Гарри в тебя влюблен». «Тогда почему его нет?»
Мамаша Куин на секунду задумалась.
«А он знал, что ты сегодня работаешь? Ты же никогда не работаешь по субботам. С чего ему приходить, если тебя нет? Знаешь, что я думаю, дорогая? Гарри, наверное, очень несчастен в субботу, потому что в этот день он тебя не видит».
Лицо Дженни прояснилось.
«О, мама, как я сама об этом не подумала! Тебе бы стоило съездить к нему домой. Я уверена, он будет счастлив тебя видеть».
Дженни вспыхнула от радости. Какую отличную мысль подала ей мать. Поехать к Гарри в Гусиную бухту, устроить ему хороший пикник. Бедняк, должно быть, работает как проклятый и наверняка забыл пообедать. И она кинулась на кухню за едой. В эти самые минуты в городке Рокленд, штат Мэн, в 120 милях от Авроры, Гарри и Нола устроили пикник на берегу океана. Нола бросала куски хлеба огромным чайкам, издававшим хриплые крики.
«Обожаю чаек!» — воскликнула она. «Это мои самые любимые птицы. Наверное, потому что я люблю океан. А где чайки, там и океан. Правда. Ведь даже если горизонт скрыт за деревьями, чайки в небе нам напоминают, что океан совсем близок. Вы напишите о чайках в своей книге, Гарри?»
«Если хочешь. Я вставлю в эту книгу все, что ты хочешь».
«А о чем она?»
«Мне бы хотелось тебе сказать, но я не могу».
«Это история любви?»
Ну, в каком-то смысле.
Он смотрел на нее с улыбкой. В руках у него была тетрадь, и он попробовал зарисовать карандашом эту сцену.
«Что вы делаете?» — спросила она.
«Набросок».
«Вы еще и рисуете? Нет, вы точно одарены во всем. Покажите, я хочу посмотреть».
Она подошла к нему,